«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21:06. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Ну и сразу традиционно хочу вам сказать, что нас можно не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» и ВКонтакте, а также в нашем телеграм-канале. Оставлять там свои комментарии, ну, пожелания. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону +7 495 73 73 948. Есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. На связи со мной Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, привет.
Добрый вечер.
Ну, я хотел бы сразу от себя и от тебя поздравить морских пехотинцев. Сегодня у них профессиональный праздник. И вот накануне их праздника стало известно, что морскую пехоту России ждут достаточно серьезные реформы. Ты что-то об этом слышал? Можешь поделиться?
Ну, только то, что из сети говорится, что замкомандующего...
Да, Виктор Остапов.
Заместитель главкома военно-морского флота сообщил о том, что будут бригады преобразованы в дивизии. Я хочу сказать о том, что у нас достаточно сильный и профессиональный корпус морской пехоты. Конечно, да, СВО не чуть, а все-таки повлияло на качество личного состава. Много людей мы призываем. Mm-hmm. Вот. Те люди, профессионалы, выбитые в некотором смысле. Ранения. Есть и погибшие, есть и получившие инвалидность, но продолжающие служить. Вот. Тем не менее, мы увеличиваем количество морских пехотинцев в составе военно-морского флота России. Вот. Ну, я хочу сказать, что да, это несет качественный скачок не только в профессиональном плане, но и во всей схеме применения вооруженных сил. Морская пехота предназначена для захвата берегов морских, океанских, и мы имеем такие планы. Я не имею в виду организацию каких-то войн или чего-то еще, но более агрессивно и более предметно иметь такой потенциал, это показательно. У нас, если верить в Википедии, конечно, признак дурного тона, если ссылается на Википедию, но, во всяком случае, на интернет, то у нас не более 8 тысяч в морской пехоте. Вот. Ну, мне так вот по состоянию бригад, по количеству бригад, конечно, больше. Я бы там, гораздо больше. Но, тем не менее, по тем же источникам Соединенных Штатов Америки имеют 182 тысячи. Угу. То есть демократическая страна, образец галактики, США, имеет столько-то, почему и нам не увеличить? Правильно? Считаем, мы вполне правы в данной ситуации.
Но Америка, она несколько автономно находится на своем... В своем полушарии, в своем материке, поэтому действие морской пехоты понятно, почему у них и флот так развит. Потому что у них соседи сверху Канада, снизу Мексика. Вот и все эти потенциальные, противники.
Галим Маратович, как же они автономны? Вон они в Грузии сидят, вон они в Армении нынче сидят.
Нет, я к этому и говорю, что...
Под боком у нас, под мышкой буквально.
Да, я
чего
к этому...
себе автономно?
Нет, я к этому и говорю, что им
лезут
нужно...
Лезут как
им...
мыши,
да,
в каждую дыру.
Им нужен большой корпус морской пехоты, чтобы действовать за рубежом. Вот я к чему говорю. Не столько сухопутные войска.
За рубежом может быть пехота действует. За рубежом могут быть... аэромобильные силы США действовать, но морская пехота у них достаточно
корпус морской пехоты
большой, укрепленный корпус, да.
Да. Ну, я еще хочу отметить, я вот тут тоже посмотрел разную справочную информацию, у нас, по-моему, даже в Советском Союзе не было дивизии морской пехоты.
Нет, ну, была одна дивизия на Дальнем Востоке, командовал даже ей генерал, покойный ныне, к сожалению, Холод. Хороший был мужик вообще, я его знал, вот, он погиб после, уже после участия его в первой чеченской кампании, он там был, командовал группировкой всех морпехов, вот, достойно командовал, достойные офицеры были, ну, погиб потом, в служебных обстоятельствах, вот, на Дальнем Востоке, и... Вот дивизия была, он был командиром в свое время, ну, была, вот.
Да.
У нас разные составы, и бригады, и полки были, и снова бригады. Вот. Пехота достойна морская для того, чтобы развиваться, это доказанный качеством своей подготовки рот войск, доказано, что он полезен для России. Тем более изобретен Петром у нас в России. Почему бы и нет?
Да. Но все-таки это элита наравне с десантными войсками. В общем, это тоже десанты. Они и могут десантироваться и с воздуха, и, что главное, что и с кораблей вот, на побережье, в отличие от ВДВ. То есть они заточены именно все-таки на захват плацдармов береговых. Захват плацдарма и дальнейшее расширение уже потом. В ходе операции.
Ну, да.
Так, у нас звоночек, давай ответим.
Давай.
Здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Анна.
Да.
Александр Олегович, у меня к вам два вопроса. Один странный, один дурацкий, если позволите.
О, давайте.
Скажите, пожалуйста, что в окопах думают по поводу перемирия? Это первый. А второй дурацкий. Скажите, пожалуйста, Новый год скоро, что посылать в подарках, кроме печенья и сигарет? Если конфеты, то какие?
Угу, спасибо.
Первое. В окопах особо не рассуждают. Там главное выполнить задачу и остаться в живых. Там даже фотографии детские не особо рассматривают, чтобы не сбивать себя с настроя. Все подчинено победе и выживанию. И уничтожению противника. Там нет места размышлениям, романтике. Это... У нас, мы по кинофильмам, там, где создаются образы, и правильно создаются. Правильно, что мы там как бы в замедленном действии, как будто люди рассуждают, думают. Да нет, там каждый, в общем-то, подчинен одной мысли. Выжить и уничтожить противника, и победить. Вот. То, что касается, какие конфеты, какие... Знаете, я бы сегодня, если мы говорим о каких-то сладостях, вот, все-таки я бы съедобное не передавал, честно говоря. Фонарики, перчатки, носки, теплые вещи, где-то войти в альянс с мастерскими, где плетут сети, во многих же местах... делают, шьют какие-то комбинезоны, маскалаты, шьют одежду для этого самого, шьют одежду для раненых, вот кто с аппаратами Лизарова, специальные такие вот и нижнее белье, и тренировочные штаны на шнурках, на молнии, там, на каких-то кнопочках, для того, чтобы удобнее было одевать, имея на ноге или на руке аппарат Елизарова. Ну, такое вот. Допустим, если кто-то приносит в госпиталь что-то покушать, Я бы, будучи начальником госпиталя, не принимал бы. Вот честно говорю. Хотя, знаешь, пацаны лежат, мужчины лежат, раненые, все. Но сегодня у нас много достойных людей. Да, большинство достойных людей, которые хотят поделиться, помочь. Вспомните торт в Армавире, когда пытались отравить летчиков. Понимаете? Чтобы самое главное, чтобы эти продукты дошли до адресата. Но, елки-моталки, иногда в требованиях безопасности их не принимают. Я это понимаю. Вот. Лучше теплые вещи или вот содействовать вот таким вот девчатам, которые собираются вместе и плетут сети там, и теплые вещи собирают.
Да, тем более, что сейчас и с маск-халатами, и с сетями, с наступлением зимы как раз как бы эта расцветка меняется, и надо... Ну, летом-то все делали масс-сети какие там, зеленые.
Зеленые, сейчас, желтые, там, коричневые.
А сейчас
там,
зима там, меняет вообще характер маскировки все-таки. Так, отвечаем дальше. Здравствуйте.
Добрый вечер, Галя Маратович, да. Александр Ильич. Знаете, вот сегодня прошла информация, возможно, уже несколько дней, я сегодня только услышала, о том, что высшее руководство ВСУ обсуждает и в практическом плане пытается сделать вот какую вещь. Какие-то оборонительные сооружения на линии соприкосновения с нашими вооруженными силами. Вот по вашему ощущению и по разговорам, которые вы проводите с бойцами и военными руководителями разного уровня, вообще Украина способна на такие вещи или нет? Это первый вопрос. А второй короткий. Вот по ощущениям, украинцы выдыхаются или они еще, так сказать, наоборот, звереют и будут здесь и до конца? Спасибо.
Спасибо.
Ну, первое. Они сами ее называют линией Суровикина. Безусловно, с использованием бетонных сооружений. А почему нет? Украина способна сделать и там с привлечением гражданских организаций сделать оборонительные линии, но их за один день не сделаешь, их за один день не привезешь, их за месяц не сделаешь, их за два месяца не сделаешь. И здесь очень сложно. Мы строили около 9 месяцев эту всю линию, которая сработала. А ее же надо минировать, а мины надо иметь, а надо иметь специалистов, которые минировать будут. Все, если глупо расположить эти и неправильно, непрофессионально вытянуть рубежи обороны, то получится, что они будут бесполезными. Вот ошибся на 500 метров, насколько-то и все, и ты уже позволяешь, они позволят нам наносить фланговые какие-то удары, заходить и двигаться вдоль линий укрепления. То есть они ждут, что мы в лоб пойдем, а мы сможем захватить один из участков и идти вдоль линии, сбивая их по гребню горы, как бы. Понимаете? Тут все должно быть рассчитано очень точно. Рассчитывать, ну, полагаться на опыт западных коллег, ну, это смешно. Вот. Иметь у себя там большие силы инженерные тоже под вопросом. Вот. Линия все-таки 1300 километров. А потом надо угадать главное направление удара. Ведь Суровикин угадал, Запорожье, Херсон. А им надо угадать, где мы будем бить. В Херсоне, в Запорожье, в Донецке, в сторону Днепропетровска. Либо мы будем бить в Харькове, будем бить в Сумах, будем заходить с нашей территории. Поэтому у них очень сложная ситуация с этим вопросом. Ну и плюс ко всему, у нас вся страна работала на изготовление этих бетонных тетраэдеров. Посылались люди из Москвы, из других регионов, приезжали, помогали. Из Тамбова, я знаю, мужики приезжали, копали. Даже кто-то получал ранение, кто-то гиб из гражданских специалистов. Это все не так просто. Плюс ко всему, им надо еще, кроме линии фронта, подумать о защите берега Одесского, Херсонского, берега Черного моря Николаевского, поэтому у нас морская пехота он есть, который высаживаться умеет. Поэтому у них сейчас, если говорить об оборонительных мероприятиях, у противника очень сложная ситуация. И я вам хочу сказать так, противник духом слабеет. Однозначно. Как показатель, в стрелковые атаки, в стрелковые бои они стараются не ввязываться, пытаются отходить сразу, стреляют неприцельно, непрофессионально. Да, артиллерия у них хорошо работает, и работает непрерывно и агрессивно. А то, что касается вот, когда кость в кость, послабее они, конечно, послабее уже. Хотя украинцев нельзя назвать, ну, там и русские есть, манкурты, нельзя, ну, назвать слабым противником, ни в коем случае. Это довольно серьезные и профессиональные офицеры, там, и мотивированные достаточно, и они в сложной ситуации. Но если пойдет слом оборонительных сооружений, как мы сломали в Авдеевке, в районе промышленной зоны, которая является, ну, территорией, предпольем Коксахима. Вот. Они не ожидали, что так мы сломаем быстро. Все-таки политико-моральное состояние противника тоже многое значит. И все успехи, посмотрите, как у них самолеты падают с неба. Посмотрите, какие потери они несут и не знают, что делать с этим плацдармом на левом берегу Днепра. Вроде залезли, а теперь надо улепетывать. Но нет, они не уходят, держатся в этих крынках. Мы их капсулировали там. Бьем все то, что едет к ним, переправляется на катерах через реку. Посмотрите, сегодня мы, то, что касается наших возможных атак со стороны Черного моря, в Калининграде изобрели сегодня беспилотные катера. Но это же прекрасно! Они движутся 80 километров в час по водной глади. Они могут двигаться на расстояние 200 километров. Эти беспилотные катера несут на себе до 600 килограммов взрывчатки. И они же могут служить, значит, передвижной морской небольшой базой для наших беспилотников «Камикадзе». Мы это обсуждали горячо, мы думали, у нас же есть репортеры и люди, ветераны, ребята, которые с флота пришли, воюют на земле, и наши, так сказать, братья по Перу, которые бывшие флотские офицеры. Я вот спрашивал, а что ж такое, почему вот так нельзя, почему так нельзя, да вот так вот. Так. А сейчас все то, что мы обсуждали, этот ковер-самолет со стариком Хатапычем, который мы представляли себе, он воплотился вот в, так сказать, в самых современных форматах. Так что мы сильнее.
Да, да, ну тут спора нет. А ты вот не задумался над такой вещью, что вот сейчас, если украинский режим начнет призывать молодых людей, сейчас же у них призыв, по-моему, с 25 идет, мобилизация. А если они начнут призывать студентов, просто не студентов, но тех вот 18 и 20, с 18 до 25, все-таки люди-то выросли уже, ну, такую сознательную жизнь, часть росла вот даже уже после Майдана этого, после 2014 года. Насколько они будут мотивированы, насколько они будут, в общем-то, ну, решительно противостоять нашим силам, тут тоже проблема ведь, как мне кажется.
Галим Маратович, все мотивированные уже либо воюют, либо погибли.
Думаешь?
А те студенты, та молодежь, которая не сбежала из Украины, а там уже миллионами они бегут, те, кто не сбежал, это не есть самая мотивированная среда. Да, их будут сейчас призывать, и это довольно большой контингент. Вот, но не знаю. Не знаю. Ну, будут призывать, что будем воевать с ними. А что делать?
Ну да, но просто мне кажется, что достаточно, ну, это тоже серьезная сила, потому что, с одной стороны, взять где-то на улице 50-летнего мужика, которому уже, в общем-то, вся эта война, сам понимаешь, другое дело взять все-таки человека 20-летнего, 21-летнего, в общем-то, достаточно, ну, еще молодого, с эмоционально такого подверженного определенным идеям, ну, и с достаточным отчаянием. Молодые же, они бессмертные все, как бы.
Вот. Ну, Галим Иванович.
Ну, как они думают?
Ждем.
Да.
Ждем.
Так.
Что там получится, и как страна, которая не... Ну, уже привыкла к тому, что 25 лет – это возраст, с которого начинается призыв в армию. Вот. Сегодня у них пойдут вот такие ребята. Ну, посмотрим, сколько там студентов у них, сколько мотивированных осталось.
Да, ну, просто на это, мне кажется, на это тоже стоит обращать внимание. Давай сейчас следующий звонок.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот совершенно верно, что идет на Украине постоянная мобилизация, принудительная живой силы. Это вот фактор реальный. И вот, ну вот по вашей вот оценке, объективно, все-таки на линии фронта потенциал ВСУ, он может сохраняться, скажем, какое-то количество месяцев еще, полгода, больше, меньше, вот если исходить вот из реальности, ваша оценка какая?
Угу. Ну, все зависит от нас. Если мы остановимся, если мы введем ситуацию в формат стагнации, то они будут, их боевой потенциал противника будет расти как на дрожжах. И они будут готовить линии обороны, они будут учить свои вновь набранные части, они будут их довооружать. Вот сегодня Германия, которая, ну, стоит в авангарде разрушения Европы сегодня, она поставила очередные какие-то элементы, там БМП, санитарные машины, вот, боеприпасы. То есть нам сегодня нельзя ждать, пока они оклемаются. Надо бить, бить и бить. Безусловно, по заводам, которые производят технику, по заводам, которые производят блоковую сборку той техники, которая поступает, безусловно, мы сегодня выбиваем авиацию, и в этом участвует активно наш российский АВАКС, самолет А-50 разведывательный. Великолепно себя показывает в связке с ПВО, с С-400. Вот, буквально за сутки бы два Су-27 сбили. Не просто так же, а тут иногда и по 5 самолетов в день. Это не надувная статистика. Мы их бьем и довольно на приличном расстоянии от линии фронта. И наши самолеты разведывательные, которые находятся в воздухе, они определяют в качестве целей, ну, объекты, довольно серьезно, ну, как бы, это высокий по насыщенности список целей. Это одно. Второе. Безусловно, мы сегодня не даем противнику просто сидеть в окопах. Противник старается наступать. Вот мне удивительно, что они продолжают лезть в направлении Токмака. В направлении Вербового, со стороны Работина, со стороны Орехова. Удивительно. Ну, у них нет уже сил. Вот они все равно получают задачу активничать на этом промежутке, на этом участке линии фронта. Там 42-я дивизия железная, она щелкает их уже просто как молотком грецкие орехи. В дребезги. Все равно идут, все равно активность проявляют. Но это же вызывает большие потери у противника. Клещеевка. Тоже мы имеем там успех. Мы забрались на высоты, мы сбиваем их с высот. Мы уже саму Клещеевку там...
Саш, я должен тебя остановить. Сейчас у нас новости, потом мы продолжим. Я вижу, я к слушателям обращаюсь, я вижу ваши звонки, я вижу в Телеграме вопросы. Во второй части мы продолжим отвечать и на Телеграм, и в прямом эфире на ваши телефонные звонки. Сейчас новости.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Валерьевич, ты меня слышишь? Алло. Александр Валерьевич. Так, пока у нас его... Пока у нас его нету. Так, я вам пока тогда напомню, что телефон прямого эфира у нас плюс 7-495-73-73-948. Звоните нам. Мы обязательно постараемся за оставшиеся 25 минут ответить на ваши вопросы. Вот, в Телеграме я тоже вижу ваши вопросы. Я попробую их тоже задать. Так, так, так. Александр Валерьевич, ты на связи?
Да.
Так, отвечаем на телефон-то сразу.
Давай.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр Валерьевич, Галим Маратович, Георгий.
Да, Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, вот, здравствуйте, Георгий.
Знаете, что-то вот сегодня пытался в интернете найти. Помните историю, вот бабушка перепутала ВСУшников с нашими, с Красным Знаменем, она там да. Навстречу ей вышла. Что-нибудь известно вообще о ее судьбе? Я вот сегодня в интернете лазил вообще. Может, у вас какая-то информация? Удалось ее эвакуировать, бабульку святую, на нашу сторону или нет? Если не сложно,
вообще,
скажите, пожалуйста.
Вообще ничего не известно.
То есть нет вообще никакой информации. Никакой.
Она жива, хоть бедная?
Да не знаем. Были популярны шевроны с ее образом.
Ага, но если возможность будет, так... Александр Валерьевич, если возможность будет, Галим Маратович, справочки наведите тогда, расскажите, может,
да, надо будет закинуть, узнаем, узнаем. Есть у нас
все,
люди,
спасибо, которые... ребят, берегите есть. Себя, до свидания.
Спасибо.
Благодарю.
Есть. На самом деле, вот про бабушку там разные истории ходили, что и вывезли ее, и не вывезли, и она отказалась выезжать. Но вот тут была информация недавно... Из-под Купинска, по-моему, была такая специальная операция проведена нашими, нашим спецназом, выводили оттуда каких-то людей.
Разведкой?
Да, разведка выводила. Ну, кто-то говорил, что это спецназ ЦСН ФСБ, кто-то еще что-то говорил. Ну, там как бы разнятся эти сведения, но людей выводили, это было подтверждено.
Это были гражданские люди, блокированные войной. С двух сторон, на линии фронта, на Купинском направлении, где-то под Харьковом. И много раз российская сторона обращалась к украинской стороне. Я имею в виду военную администрацию, которой руководит гражданский человек со стороны... Это Харьковскую военную администрацию, но нашу, российскую. И просили, обращались к украинской стороне, ну заберите их, эвакуируйте, вам проще, они ближе. И те не обращали внимания. И тогда вот российская военная администрация, разведчики, кто-то еще, ребята там, они совершили рейд, то есть движение, скрытое передвижение по территории противника. И вывезли их всех оттуда, эвакуировали. Они сегодня находятся уже на безопасной территории, согретые, накормленные и полностью, так сказать, обеспеченные всем необходимым. Вот это я знаю. Это под Харьковом, да, было, буквально на днях.
Да, в Белгородскую область их, по-моему, вывезли. Значит, на Телеграм вопрос отвечаем. Револьвер.
Так.
Добрый вечер. Фронт встанет зимой или все-таки будет движение вперед с нашей стороны? Вот, но тут как бы такой момент, что в зимних условиях можем воевать, будем наступать по возможности.
Зима наступила, снег покрыл поля, и мы идем вперед.
Угу.
Точка.
Стратегический инвестор. Почему не сдаются Авдеевка и Маринка? Ведь очевидно, что их ждет судьба нацистов в Мариуполе. Или они надеются на какой-то договорняк?
Маринку мы не можем охватить так, как охватываем Авдеевку. Для успешного продвижения вперед и удержания захваченных позиций, освобожденных территорий, нам необходимо подавить огневые точки противника, огневой потенциал и огневые средства уничтожить, и иметь полное превосходство в воздухе. Но сегодня мы, не имеем артиллерийских средств контрбатарейной борьбы, я имею в виду разведывательных, наземных. Да, мы используем при хорошей погоде беспилотные аппараты, как разведывательные, но наземные средства, основные, классические, у нас нет их. И те, что есть старые, видят недалеко. Я уверен, ребят, я уверен, что будут поставлены. Но не может так война идти без средств артиллерийской разведки. То есть это все равно, что снайпер стреляет на 1.5 километра без оптических прицелов. Наугад. Или кто-то ему там подсказывает. Так не может быть. Поэтому ситуация очень скоро, я уверен, что должна поменяться. Вот. То, что мы не можем Маринку охватить, но мы приходим туда, захватываем, допустим, рубеж какой-то, а удержать-то его надо, артиллерия на вражеской по нам бьет, а мы не знаем, откуда бьет. И мы должны непрерывно вести огонь, прикрывая валом огня от пехоты вражеской. А если мы будем вести огонь, то нас они видят, мы их не видим. И мы попадаем в сектор обстрела вражеской артиллерии. Но невыгодная ситуация. Поэтому Маринку не берем. А то, что касается Авдеевки, мы идем и идем и идем вперед. И несмотря ни на что. И то, что не уходит противник из Авдеевки, я вообще понять не могу. Там ни одна бригада-то украинская. Что там за... Кто ими командует, что они в котлах так любят оказываться?
Да, ну, говорят, в Запорожье еще перебрасывают туда резервы отдельные.
Вот туда, в этот мешок наваливают нам картошки для того, чтобы мы ее взяли себе. Не знаю вообще, честно говоря, я понять не могу.
Да. Так, звоночек у нас. Здравствуйте.
Александр Валерьевич, Галим Маратович, да, добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Меня зовут.
Да, Сергей.
Здравствуйте. Вот вы там говорили, мы выбиваем их авиацию. Да, хорошо выбиваем. За 54 дня 56 самолетов. А у меня такой вопрос. А мы их аэродромы видим? Они с каких аэродромов взлетают? Ну, там неделю назад по одному аэродрому ударили, это я видел в сводке. А самолетов-то сколько много взлетает? Откуда нет каких сведений? Откуда они вылетают?
Угу. Спасибо.
Да как нет? Спасибо. Да как нет сведений? Мы эти все аэродромы знаем, как свои 5 пальцев. Мы служили 30 лет назад на этих аэродромах. Наша авиация летала общая с них. Мы знаем там все рулежные дорожки, магистральные дорожки, взлетно-посадочные полосы. За все это время, пока там Украина рулила своей армией, ничего там особо построено не было. Они строили, да, облагораживали аэродромы, аэропорты к Евро-2012, но не более того. Поэтому разрушить аэродром взлетно-посадочную полосу, я думаю, можно. Не знаю, почему не бьем. Мы уничтожаем там летательные аппараты, используя и свои беспилотники. Вот. Но я считаю, что в принципе аэродром, если его нормально ударить, то можно разрушить. Но я имел честь служить в инженерном батальоне одно время. Это было такое достаточно непростое время у меня, офицерское. И я вам хочу сказать, за ночь можно залатать все это дело. За ночь можно залатать и все сделать, все эти разрывы. То есть, ну, не знаю. Рушить так рушить. Туда нужно такую бомбу обрушить, чтобы она в двух местах так перекусила взлетно-посадочную полосу, чтобы ее восстановить невозможно было. Вот. Ну, я также не могу ответить на вопрос, почему мосты не рушат. Тоже не знаю. Ну, просто не знаю. Я не критикую, не... там, не совершая нападки там, на Министерство обороны, на наше руководство, почему не принимает решение. Ну, я просто не знаю, не могу понять. Поэтому комментировать мне здесь сложно. Аэродромы, мы все знаем их просто как облупленные. Все аэродромы знаем. И в бывшем Киевском военном округе, и в бывшем Одесском военном округе, и в бывшем Прикарпатском военном округе. Все знаем.
Да. Ну и главное, что самолеты на земле мы не можем поразить, потому что они объявляют воздушную тревогу и поднимают в воздух, в общем-то, большую часть самолетов своих, как я понимаю.
Рассредотачивают.
Да, рассредотачивают. Кроме того, у них еще все-таки есть, по-моему, какие-то и ангары еще, то ли с советских времен, то ли они что-то там возвели.
Ну и железобетонные укрытия, да, это такие специальные укрытия, которые, собственно, закрывают от мощных ударов.
Да. Так, слушай, ну мы вот тут несколько слушателей наших в Телеграме задают тут вопросы касательно контрбатарейной борьбы. У нас по всему фронту нет средств для контрбатарейной борьбы или только у Маринки? И вот дальше Степан еще пишет: здравствуйте, Галим, Александр и все радиослушатели. Я ошибаюсь или неправильно понимаю, но ведь у нас есть система контрбатарейной борьбы пенициллин.
Есть. Но она должна быть выступать в альянсе с другими разведывательными средствами. Mm-hmm. Вот. Пенициллин есть, да. Но, во-первых, он есть, как бы, его не хватает. Его тоже не хватает. Пенициллин есть, да, но его не хватает. И плюс ко всему, должна быть, видите, любой вот это вот разведывательный комплекс любой, он сразу засвечивается, и по нему сразу летят ракеты. Его нужно перемещать, двигать, либо он должен быть прикрыт наглухо ПВО. Но не всеми ракетами прикроешь. Поэтому пенициллин сам под ударами, так сказать, находится. И его не так много, этих систем. Они не могут весь фронт закрыть.
Так, звоночек.
Да, у нас сегодня АА-50, вот этот самолет. Он достаточно серьезную поддержку нам дает. Но как бы для артиллерии важно все-таки иметь свои комплексы. Я подчеркиваю, я уверен, что они появятся. Ну, уверен, но такого быть не может, чтобы сейчас не делали, не работали над этим. Мало того, они должны прийти массово.
Да, понятно, войну, да, понятно. Одна из острейших проблем. Конечно, она должна решиться.
И Владимир Владимирович Путин говорил об этом. И министр говорил, что надо срочно там поставлять на фронт. Ну, это же говорил Сергей Кожугетович, Владимир Владимирович, говорили же. Угу. Поэтому в пустоту слова людей такого уровня они уходить не могут. Значит, уже есть предпосылки для реализации этих всех распоряжений. Быстрее бы.
Угу, будем ждать. Так, следующий звоночек у нас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Галина.
Здравствуйте,
Александр Валерьевич. Вот такой все-таки вопрос вот по поводу на сегодняшний день. Там, значит, господин Зеленский выступал там сегодня перед репортером. Слушали, да, давал информацию. Вот. И у него как бы вот такая информация была, в общем, там, что у вас там слышит, нет. Он как-то очень боится переворота, потом, значит, это, ну, в общем, покушение и так далее. И как вы считаете, это не проделки американцев, что уже они его пытаются слить, и он уже не нужен? Как вы считаете, Галим Маратович и Александр Владимирович?
Спасибо.
Ну, я могу только свою точку зрения изложить. Первое. Киев официально постоянно утверждает, что Путин И наше, представитель нашего руководства – это законная цель для спецслужб Украины. Когда мы задаем вопрос Владимиру Владимировичу, судя по ответам, мы понимаем, что, ну, во-первых, у нас не режим, у нас государство, которое действует по законам. И если бы отдали приказ на уничтожение, там, я не знаю, кто покушение организует на Владимира Александровича Зеленского, ну, просто не знаю. Вот. Но если бы государство наше озаботилось этим, то, конечно, ну, нейтрализовали, безусловно. Но мы не делаем этого. Я считаю, что в этом есть свой резон. Если спецслужбы наши, разведка, контрразведка, наше подполье, шпионы выстроились под этих людей и знают уже каждый чих их, откуда они берут деньги, куда ездят, как, то есть за ними просто следить и контролировать их деятельность, отслеживать, то новый человек, который будет появиться на политическом или каком-либо военном там небосклоне, за ним труднее наблюдать и контролировать, и прогнозировать его события. Это одно. Второе. Там, что там у нас Маратович был, я уж не помню.
Не, ну про этот, в общем, и речь шла, что, ну, организуют там американцы какой-то вот эти, все эти разговоры.
И, смотрите, господин Арахами, который входит в, ну, в самые сливки истеблишмента Украины политического сегодня, это близкий человек Владимиру Зеленскому. Он руководил переговорами с делегацией Российской Федерации, которую провалили украинцы, когда им уже предложили все, расписанный полностью план с деталями, предлагали обсудить, осталось только подписать, и были готовы подписать. Потом Джонсон приехал и сказал три вещи. Первая вещь, мы вам дадим все для войны. Второе, это будет переворот в России скоро. И третье, если ни того, ни другого недостаточно будет, то мы, НАТО само пойдет в бой. Но опять же, как сначала нашу армию сделали сильной и ВПК, а теперь с нами воевать, это нелогично. Поэтому, судя по всему, вся открытость Арахами в последних его заявлениях, на мой взгляд, заключается в том, что Киев демонстрирует Вашингтону преданность, и вот эти метания между Лондоном и Вашингтоном, кто же все-таки хозяин Киева, Киев выбирает Вашингтон и открыто сливает всю британскую линию. Поэтому, тем более британцы их обманули жестоко. И с оружием, и с бунтом в России, и с участием НАТО. Ну, их просто обвили вокруг пальца. И они уходят к американцам полностью, с потрохами. То, что касается бунта в самой Украине, ну, я не верю, что во время войны может быть революция. Мятеж может быть военный, бунт там каким-то образом, но только не революция. Вот. Но мятежи обычно подавляются.
Ну, тут как посмотреть. Кстати, я вот в самом начале своего очень хотел, чтобы как бы ликвидировали Зеленского, там еще кого-то. Но вот сейчас вот смотришь на все это, и у меня мнение поменялось на этот счет. Мне кажется, что Зеленский сейчас играет такую позитивную роль в плане того, что он разрушает сам этот режим и подрывает доверие к себе и, в общем, к этой власти, которая сейчас в Киеве, что... Ему надо побольше оставаться, и там, в общем-то, народ сам озвереет в итоге, наверное. Вот, и кроме того, что революция, да, революция – это смена как бы правящего класса, смена крупной собственности. Да, здесь возможен переворот, мятеж. И я думаю, что они скоро, наверное, все перегрызутся там, в общем, как эти тараканы в банке, или мыши там, или крысы, я не знаю, как
их назвать. Мне кажется, что, вот, что сегодня просто... Все надо... то руководство Украины, оно, ну, оно не смогло. Оно доказывает, что карта, на которую поставил Киев, начиная с 2014 года, антироссийская карта, антиевропейская карта, она бита. И Европа, да, разрушается, да, продолжает снимать с себя брюки и отдавать их украинской армии. Ну, я не знаю, сегодня руководство Украины, ну, добросовестно разрушает страну свою. Просто, просто без, без страха, без тени сомнения, они просто рушат Украину. И политическую систему, и идеологию, ну, просто дезориентировали общество своим Бандерой. И сегодня с этим русским языком, с украинским языком, с разрывом с Польшей, разрывом со Словакией, разрывом с Венгрией, да удивительно вообще, успели так как бы не подставиться со всех сторон. Да и Лондон то же самое, теперь им не друг. Вот. А американцы это люди, живущие с логарифмической линейкой в руках. Что им выгодно по размерам, по прикидкам, по маршрутам, они делают. Невыгодно, ну и все. У них есть, нет друзей, у них есть вечные интересы. Все, пыром по копчику, все, в кювет, до свидания.
Ну да.
И останется Украина, нужна будет только России, которая будет помогать ее восстанавливать. И никто никогда и спасибо за это не скажет, за украинцев. Скажут, ну, может, некоторые потом скажут, елки-палки, что мы действительно здесь пытались в эту Европу.
Ну, тут еще неизвестно, что с этой Украиной вообще будет по итогам всего этого. Вот, ну, нам пока надо просто выполнять задачи СВО, а они,
да,
по-моему, они сами себе, да, они там сами еще себя это похоронят, скорее всего. В итоге. Помнишь, ты говорил одно время, что война может длиться долго, а может кончиться в один момент.
Вот. Я уверен в этом.
Да, и здесь вопрос даже не в том, что выйдут и подпишут. Вот как я думаю, даже не в том плане, что выйдут там и скажут, давайте переговоры, мы подпишем капитуляцию, и на этом все закончится. Нет, может просто фронт обрушится, и все в какой-то момент.
Да,
и все.
Фронт может обрушиться, и никто его с колен не поднимет. Да. Никакой заградотряд гигантский не уговорит украинских мужиков идти обратно и умирать. Дело в том, что можно минировать линию фронта, но сплошное минирование страны, по которой пойдут российские войска в сторону Киева, невозможно сделать. Это просто impossible. А если фронт рухнет в Харькове, начнут перебрасывать туда, сюда, да нет, ну это мы уже видели. Мы уже видели это по грузинскому сценарию. А дальше уже и высадка десанта, возможно, опять же, и все остальное. Мы умеем воевать и умеем добивать противника. И надо это сделать в его логове.
Вот как раз дивизии морской пехоты начнут высаживаться. К сегодняшней новости о том, что... Да, к сегодняшней просто новости, что бригады будут перереформированы в дивизии морской пехоты. Тут еще такой вопрос. У нас где-то остается с тобой минута 10 секунд. Слушатель нас спрашивает, какое развлечение у ребят между боями? Может, в футбол есть возможность поиграть или все же более компактные игры?
Нет, никаких развлечений нет. Они либо воюют, либо готовятся к войне. Либо отдыхают, либо воюют. Наши парни сегодня в очень тяжелой ситуации. И мы должны им соучастие проявлять. В любой форме они это воспринимают вполне серьезно.
Угу. Ну, я не знаю, может, нарды-то играют, когда уже выходят, но на передовой, конечно, никаких развлечений там нет.
Да нет, там тяжелая работа.
Да. Так, ну у нас уже как бы это время с тобой выходит. Я хочу сказать, что через неделю мы снова будем с вами. Всем всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва. Программу вели Александр Сладков.
И Галим Вергасов.
Да,
и...
режиссер трансляции у нас Алексей Илюхин сегодня. Ему тоже огромное спасибо. Всем до свидания.
Спасибо.